Когда Земля была фиолетовой? Почему Эйфелева башня вырастает летом? Кто быстрее, блоха или космический шаттл? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Это программа «Спутник Эрудита». У микрофона Кирилл Бакеев. Здравствуйте. Итак, в Лос-Анджелесе вручили премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус». Лучшим драматическим фильмом признана военная драма 1917 или 1917, тут уж в зависимости от перевода, за которую Сэм Мендес также получил еще и статуэтку за режиссуру. Лучшей комедией оказалась картина «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино. Ну и по традиции, да и по статистике тоже, большинство победителей «Золотого глобуса» в дальнейшем удостаиваются и других наград, то бишь награды Американской киноакадемии. Об этой премии, о номинантах и о победителях сегодня будем говорить с кинокритиком и преподавателем Московской школы нового кино. Максим Семенов у нас в студии. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
Максим, а вас что-то удивило или что-то поразило в этих номинациях?
Я в этом отношении довольно скучный зритель. Меня кинопремии, я имею в виду «Оскар», «Золотой глобус», не то чтобы поражает. Мне всегда кажется, что все происходит именно так, как оно и должно быть. Все фильмы упомянули, всем дали какие-то призы. Единственное, жаль, что не отметили «Ирландца», он мне понравился. Но в основном такое взвешенное решение. И «Однажды в Голливуде» есть, «Джокер» есть, в сериалах «Чернобыль» взял приз, там «Дрянь» взяла приз, и «На земле мир», в «Людях» благоволение, как, собственно, в «Сочельник» и должно быть.
Согласен с вами. Ну, а вообще премия «Золотой глобус» у вас какие вызывает ощущения? Потому что, я так понимаю, изначально она задумывалась как нечто отличное от «Оскара», а в итоге получилось, что она как бы таким придатком стала.
Ну, собственно, так оно и есть. Премия эта довольно старая, вручается, если мне не изменяет память, 44-го года. Угу. Изначально предполагалось, что аккредитованная в Америке иностранная пресса, аккредитованная в Голливуде иностранная пресса будет выбирать лучшие фильмы, потому что они как-то не ангажированы, они не часть там студийного истеблишмента, хотя первое вручение, кажется, было на студии Fox, если мне не изменяет память.
Это все детали.
И они вот соберутся и как-то вручат то вот по-настоящему, по камбургскому счету. Но в итоге с премией произошло то, что и должно было случиться, потому что гамбургский счет гамбургским счетом, но значимых фильмов какое-то ограниченное количество. И, в принципе, вы называете какие-то одни и те же, хотите вы или нет, одни и те же картины. И это проблема, с которой, мне кажется, встает любая премия. Поэтому с течением времени, как вы сказали, «Золотой глобус» превращается в такое припати. Скорее, если посмотреть на статистику, там где-то треть, даже больше трети картин, которые получили призы, они и получают потом призы на «Оскар», на премии «Оскар».
Угу. Ну, а не знаю, вот здесь работает, на ваш взгляд, вот то же самое, что с «Оскаром». Мне один однажды человек, сведущий в кино, порекомендовал: не смотри ты на победителей в номинации, смотри на тех, кто вошел туда. Ну, то есть, вот, например, лучший фильм, там сколько, 5 же обычных фильмов, или, ну, а, 4. Вот смотри на саму номинацию, а не на того, кто победил, потому что это спорно, а вот номинанты, они как-то более репрезентативный, если хотите. Работает ли это с «Золотым глобусом», на ваш взгляд? Потому что вот за лучшую драму, там еще, кстати, мы поговорим, потому что они разделили, в отличие от «Оскара». А, собственно, помимо 1917 или 1917, я так и не могу понять все-таки, как задумывался Мендес. Ну вот, а «Брачная история», «Ирландец», «Джокер» и «Два папы».
Мне кажется, это работает вообще с любой премией, в которой вам нужно выбрать одного победителя. Все финалисты молодцы, и вот все эти шорт-листы составляются потом, кровью, руганью и бесконечными спорами. Вот все, что лучшее мы вам показали. А дальше начинается какая-то политика и решение условного жюри в любой премии меняется с течением времени и с течением изменений представления о прекрасном. То есть это абсолютно нормально. Мне кажется, если вы посмотрели все фильмы, которые вошли в шорт-лист, скорее всего, ваше мнение редко будет совпадать с мнением итоговым, потому что всегда кому-то нравится что-то одно, кому-то что-то другое, а побеждает фильм, который вызывает, ну, как бы является итогом некоего консенсуса.
Угу. Ну, а особенность «Золотого глобуса», насколько я понимаю, они когда-то давно решили разделить вот эти две номинации. То есть лучшая драма и есть лучшая комедия слэш-мюзикл. Собственно, лучшая драма в этом году 1917, а лучшая комедия слэш-мюзикл — это «Однажды в Голливуде». Разумно ли такое разделение? С одной стороны, вот пока получается, да, то есть два больших фильма, они как бы признаны лучшими. В «Оскаре» долго критиковали за лучший фильм, вторая номинация не помню. Ну, в общем, лучший популярный фильм, вот как-то так. И все говорили, ой, ну зачем же вы это сделали?
Ну вот, знаете, это то, о чем мы говорили. До финала уже доходит несколько достойных картин. Иногда выбор сделать довольно сложно. И самое естественное, что приходит на ум людям, это давайте как-нибудь придумаем так хитро, чтобы вручить приз всем. И чтобы минимизировать естественные претензии, вы дали этой картине, а почему вы не дали той, которая лучше, и прочее, прочее, прочее. На самом деле, похожие уловки существуют почти везде. Мы не обращаем внимания на то, что, например, вручают на всех кинофестивалях премии за лучший фильм и лучшую режиссуру, и всегда возникает закономерный вопрос. А что такое лучшая режиссура? Ведь итогом лучшей режиссуры, вероятно, является лучший фильм. Хотя эта практика существует с 30-х годов. Если мне не изменяет память, по крайней мере, есть такой анекдот, что впервые это придумали на Венецианском кинофестивале, когда нужно было дать приз «Набережной туманов» Марселю Корне, которая объективно была лучшей картиной. Но там было что-то, что не совсем вписывалось в фашистскую идеологию, там какой-то дезертир, проститутки, жизнь дна. Как-то было неловко этому давать, потому что Италия там совершала какие-то героические подвиги, вспоминала о славном наследии предков, поэтому решили, а давайте дадим за лучшую режиссуру, потому что мы даем премию режиссеру, а не картине. И мне кажется, эта история такой пример того, что подобное, читерство, оно существует везде. Есть много хороших фильмов, хотелось бы все наградить, но если честно, дать награды всем, то это будет уже как-то неспортивно. Давайте что-нибудь придумаем, чтобы все сестры получили по серегам.
Угу. Фильм 1917 или 1917 год, я по-прежнему не понимаю, как его правильно называть. Он в прокате в России будет только в конце января, поэтому, наверное, о нем говорить прям детально мы не сможем. Но фильм о Первой мировой войне. На ваш взгляд, насколько это вообще сегодня актуально? Потому что так или иначе, фильмы о Первой, о Второй мировой войне или о том, что происходило на ее фоне, так или иначе появляются и в «Оскаре», и в «Золотом глобусе». Но как-то они дальше технически номинаций не заходили. Мне просто вспоминаются «Темные времена». Там на фоне. Или тот же «Дюнкерк», например. Лучшим фильмом они так или иначе не становились. То есть людей... У меня сложилось, во всяком случае, такое впечатление, что людей как-то это не особо-то интересует. А вот «Золотой глобус» показывает обратное, видимо.
Нужно посмотреть фильм. И Сэм Мендес — это все-таки довольно большой режиссер. Собственно, за свой дебютный фильм он взял «Оскара», а таких режиссеров, которые бы «Оскар» взяли за дебют, мне кажется, человек 6 был в истории. И там можно много перечитать. Там «Скайфолл» считают одним из лучших, если не лучшим фильмом, «Бондианы». Там «Дорога перемены» — такая эталонная семейная драма, красота по-американски входит во все списки. И вероятно, то, что мы увидим, потому что я фильм тоже еще не смотрел, это нас всех поразит и удивит. Что касается востребованности, то мы не должны забывать, хотя Первая мировая для нашей исторической памяти, я имею в виду для российской, это что-то совершенно неочевидное, потому что она, ее вытеснили естественным образом гражданская война и потом Вторая мировая война. Для Европы это важная травма, которой европейские и американские художники обращаются на протяжении всего 20 века. Вспомним хотя бы один, на мой вкус, из лучших фильмов Кубрика — это «Дороги славы», который посвящен Первой мировой войне. Кроме того, Первая мировая война, как мне кажется, тут, конечно, должен говорить специалист, о мировой политике или социолог, она интересна для европейского и американского зрителя еще и тем, что это всегда история о том, как глупость, неадекватность и некомпетентность высших командований и, собственно, глав стран в цивилизованного тогдашнего мира просто разрушили свой мир и цивилизацию. Почему они всегда с интересом и настороженно за всем этим наблюдают? Ну, то есть, например, в 2014 году мы почти не застали вот этот огромный поток книг и фильмов, которые выходили, но он есть, он никогда никуда не девается и продолжится до... продолжался до 2018 года, вполне естественно, и продолжается до сих пор. Потому что сейчас, мне кажется, такое ощущение, вот это странное ощущение, что нами правят безумцы, которые способны из-за неверного решения о количестве новостей как-то заставляет нас периодически в этом убеждаться, погрузить весь цивилизованный мир в хаос, ад и отчаяние, оно иногда пробивается у людей, и вот Первая мировая война, это история немножко об этом.
Угу. Хорошо, давайте тогда про фильмы самой номинации. А у «Бурланца», я знаю, вам есть что сказать. Я, честно, не выдержал. Я долго мне нет и «Дракулы» этим забивал его, и еще чем-то забивал, в итоге решился. Дольше часа не высидел, правда.
Ну, это, конечно, не очень странные дела.
Это
и
правда.
И не «Дракула», там, собственно. Знаете, было понятно, на самом деле... что как-то его прокатит, на мой взгляд, потому что «Ирландец» — это очень экспериментальная картина. Ну, то есть, из того, что я видел, там было две таких, на мой взгляд, картин экспериментальных. Это «Джокер» и это «Ирландец», ну, вот, на мой вкус. Потому что «Джокер», с одной стороны, это фильм по комиксам, с другой стороны, он отходит от традиции комиксов, и они играют с киноязыком того же Скорсезе, кстати, 70-х годов, там «Таксист», еще чего-то,
да,
вот
да,
«Злые
да,
улицы»,
да.
Вот давайте посмотрим, как это все будет работать. Что касается «Ирландца», то здесь, при том, что, казалось бы, миллион раз мы все это видели, миллион раз мы все это слышали у того же Скорсезе, вот какие-то славные парни, «Однажды в Америке», вот давайте что-то сделаем, вот убьем этих людей, убьем тех людей, потом чего-то немножко украдем и опять всех убьем. Скорсезе здесь работает со временем. Вот помните, как Андрей Арсеньевич, Тарковский, говорил, что работа в кино — это работа с массивом времени. Вот ты даешь некий массив, и каждый режиссер из него, как скульптор из глыбы мрамора, делает свою скульптуру. Для Скорсезе, как для режиссера католического, очень важна идея воздаяния. Если посмотреть все его фильмы, то там, собственно, который мы ценим и любим, всегда есть какой-то непримиримый парень, который совершает возмездие, который действует бескомпромиссно, исходя из своих представлений о том, что такое хорошо. Даже если выясняется, что главный злодей он, тогда он карает себя, вот как это было в «Острове проклятых» в свое время. Когда ты смотришь «Ирландец», кажется, ну, как я уже сказал, все это видели, и зачем это смотреть еще, но теперь уже на протяжении 3 часов, совершенно непонятно. Но если ты высидишь 2 часа, а это, в общем-то, такой кинороман на самом деле, то на 3-м часу вдруг становится понятно, зачем ты смотрел предыдущие 2. Потому что первые 2 часа, вот карьера этих людей, чего-то там они делают на фоне американской истории. А на 3-м часу происходит воздаяние. И вдруг абсолютно христианская мысль, опять-таки в преддверии светлого праздника, о том, что Бог не фраер, и казнь так или иначе тебя настигнет. И если это не будет человек с пистолетом, который тебя застрелит, то сама твоя спокойная старость и смерть будет для тебя худшим наказанием, потому что, надеюсь, никто не боится спойлеров, в итоге всегда оказывается, что, может быть, не стоило убивать всех тех людей, сжигать машины, потом опять кого-то убивать, а, может быть, стоило лишний раз провести время с семьей, потому что все важные люди и великие цели, ради которых ты бесконечно жертвуешь и идешь на сделку со своей совестью, они в итоге умрут от деменции и рака простаты, а ты останешься один, и что с этим делать, совершенно непонятно.
Ладно, ясно. Я попробую еще раз «Ирландца» после ваших наставлений, Максим. «Джокер» Тодда Филлипса. Казалось бы, но вот прогремел он у всех после того, как ему дали «Золотого льва» в Венеции. Совершенно штука неожиданная, и теперь мы имеем как бы два две версии того, как можно рассказывать о комиксах, ну или там о персонажах, которые так или иначе относятся к комиксам. А есть история Marvel, дорого, богато, масштабно, аттракционно и тому подобное, и есть теперь версия Тодда Филлипса с Джокером, который сложно назвать массовым кино, при этом, ну и прям уж очень авторским его тоже не назовешь, он где-то вот между.
Мне кажется, что это естественный процесс, потому что нечто подобное уже долгие годы существует в комиксах. В чем каждый из нас может убедиться, потому что последние годы комиксы активно издают и переводят в России, и какой-то классик тоже. Ну, оговоримся, хотя это тоже самые очевидные вещи, что комикс считается искусством, ближе всего стоящим к кинематографу, потому что это изображение и движение во времени, но только в графической форме. И долгое время, там в 70-е годы, насколько я понимаю, в комиксы уходили многие люди, которые не могли найти себе место в литературе, в кинематографе тех лет, а вот что-то хотел сделать. И в этом отношении и деконструкция образа супергероя, и наполнение, казалось бы, канонических каких-то сюжетов новой мифологической основой. Все это в комиксах уже было, и достаточно вспомнить и Нила Геймана, и Алана Мура, и и Франка Миллера. И кого только нет, там список будет довольно большим. Собственно, в какой-то момент, переход количества в качество, было очевидно, что что-то такое произойдет и в фильмах по комиксам, потому что, ну, зачастую экранизируют какие-то большие истории, все эти бесконечные кризисы на бесконечных землях. Но там есть чем поработать. И, в принципе, если посмотреть на те фильмы по комиксам, которые выходили в последние там десятилетия, мы обнаружим там и «Хранителей», которые, вероятно, является лучшей экранизацией Алана Мура, и там сколько угодно и деконструкции всего на свете было. И это уже тогда все говорили, вот надо же, есть два способа рассказывать истории. Оказывается, это не просто люди в плащах, а какие-то несчастные социопаты, у которых проблемы в личной жизни. Папа бил маму пила, и вот что-то такое. И поэтому они надели костюмы и что-то делают, и вообще они же как я. И можно вспомнить то, что было у Нолана, все эти бесконечные фильмы про Бэтмена, когда, собственно, там была уже и политика, и образ Джокера поднимался, и какие-то вопросы об анархии поднимались. И славянский философ Соловей Жижек много об этом говорил и всех ругал, заклиная Гегелем, Марксом и всеми на свете. Uh-huh. Так что в этом отношении каждый новый фильм, который нестандартно изображает супергероев, кажется нам откровением. Потому что мы привыкли к тому, что есть какой-то бесконечный сериал вот этот, выходящий. Он может быть получше, может быть похуже. Играют там одни и те же люди, которых мы с радостью узнаем. Иногда все это перезапускается, как с Человеком-пауком. Но если посмотреть, например, на телевизионные серии, и мы забываем, что есть другой подход. Но он вот маргинально есть и подспудно периодически чего-то совершает свои идеологические диверсии. Я не смотрел, но я знаю, что есть уже какой-то американский сериал о супергероях, о том, что все они очень плохие люди в реальной жизни. И массовая культура, например, мультсериалы, периодически задают себе такие вопросы. Вот, а давайте немножко подеконструируем, как оно все это выглядит. Ну и будем откровенны, все эти бесконечные истории о Бэтмене — это же и Человеке-пауке, и Супермене, и можете вспомнить кого угодно, такая возможность поиграть с современным мифом. Вот есть некая канва, при том, насколько я понимаю, если брать того же Бэтмена, там, собственно, канва никогда не меняется. Вот есть некие вводные данные, которые известны всем читателям, всем генерациям читателей комиксов и всем, соответственно, поколениям зрителей. Но тут приходит автор, и он думает, а что я могу с этими вводными данными сделать? Могу ли я показать, например, старого Бэтмена? Могу. А могу ли я, например, там, показать, что Бэтмен был несчастным фашистом, который давил сопротивление в Готэме? В общем-то, могу. А могу ли я там, показать, что у Бэтмена были детские комплексы, и он боялся близости женщин? Ну, как бы, вот это я тоже могу сделать. В этом отношении пока вот живы такие чистые мифологические структуры, с которыми можно будет работать, будут живы авторы, которые будут решать. Ну, как бы кризис на бесконечных землях, это, конечно, здорово, а давайте посмотрим, а что было бы, если бы они все были настоящими живыми людьми, вот за кого бы они были и что бы они делали.
Угу. Это вот все к вопросу, точнее, не к вопросу, к словам министру культуры Владимира Мединского. Осенью он как-то сказал там еще на книжной ярмарке московской. Я вообще плохо отношусь к комиксам. Это как жевательная резинка. Это не еда. Комикс ориентирован на ребенка, который только учится читать. Но взрослому человеку читать комиксы, мне кажется, убожеством. Там были более его грубые слова, но тем не менее. Но, получается, что там есть о чем поговорить.
Мы все любим Владимира Ростиславовича за то, что он своими... начинает дискуссию и дает повод для обсуждения. Но в действительности, если мы посмотрим на историю кино, мы обнаружим, что кино очень много обязано комиксам, потому что первые какие-то, например, художественные фильмы «Братьев Люмьер», «Условный полит и поливальщик», они происходили из первых комиксов, которые печатали в газетах. И тут можно долго спорить, является ли кино искусством, но если оно является, то нет ни одной причины, почему бы комиксы в лучших своих проявлениях искусством считать.
При этом, да, мы говорим именно о комиксах со всякими супергероями, а не о графических романах, где понятно, что там это вполне себе искусство и все там нормально. Вот именно о той самой жвачке, о которой говорил Владимир Ростиславович. Хочу еще вас вот о чем спросить, Максим. Примите ли вы для себя какой-то фильм на посмотреть после вот этих всех номинаций?
Ой, знаете...
Или все уже посмотрено? Ну вот кроме 19-17, да.
Каникулы еще долгие, поэтому все, что не видел, нужно отсматривать. Там же еще сериалов куча каких-то хороших.
Вот, о сериалах мы после новостей поговорим, да.
Вот, так что нужно посмотреть, потому что там же номинаций гораздо больше, чем то, что мы обсуждаем.
Это правда. А лучшая драма, я сейчас тогда зачитаю, чтобы у слушателей была возможность. А лучшая драма 19-17, лучшая мюзикл-комедия «Однажды в Голливуде», лучший режиссер Сэм Мендес за 19-17, лучшая мужская роль. И тут вот, кстати, та же актуальна, тоже разделение на лучшую мужскую-женскую роль за драму и за комедию. В общем, лучшая мужская роль драма Хоакин Феникс «Джокер», лучшая мужская роль комедия или мюзикл Терен Эджертон «Рокетмен», лучшая женская роль драма Рене Зельвегер за фильм «Джуди», лучшая женская роль комедия или мюзикл «Аквафина», «Прощание». Лучший актер второго плана Брэд Питт, кстати, за «Однажды в Голливуде». Лучшая актриса второго плана Лора Дерн за «Брачную историю». Лучший сценарий Квентин Тарантино, понятно, «Однажды в Голливуде». Лучшая музыка к фильму человеку, который написал музыку к «Джокеру». Лучшая песня, понятно, «Рокетмен». Лучший фильм на иностранном языке, кстати, «Паразиты». И лучший анимационный фильм «Потерянное звено». Но здесь ничего не могу сказать, я его даже не видел, он для меня не знаком. Может быть, для вас?
Нет, тоже.
Тоже нет. Вот, а из всего этого что-то вас зацепило, не знаю?
Ой, я думаю, может быть, все-таки как-то посмотреть «Рокетмена», но чего-то меня...
Не попадал он в ваш взор.
А меня немножко пугают байопики, сделанные богато про известных и успешных людей, живых. Потому что с мертвыми оно интересно, а когда объект фильма еще жив, там вполне возможно, что мы увидим ту версию Жизел, которую хотелось бы увидеть дорогому лауреату.
Угу.
Вот.
Пока еще немного времени остается. «Однажды в Голливуде». Все-таки почему комедия, на ваш взгляд? Почему мюзикл? Это вот из той же истории, о чем вы говорили, что хочется всех наградить, но поэтому
смотрите,
вот так разделяют.
Хочется наградить всех, с другой стороны, это же правда веселое и доброе, и ностальгическое кино, в котором Квентин на творчестве. Давайте просто возьмем и силами кинематографа поменяем мировую историю. Ведь будет же гораздо лучше. Вот вернемся и сделаем так, что никого не убили. Старое доброе прошлое не закончилось никогда-никогда, и все были счастливы. Ну, кроме банды Мэнсона.
Ну да. Но просто для российского зрителя весь этот контекст не особо знаком. И я помню, и были какие-то гайды в российских СМИ, как подготовить себя к просмотру «Однажды в Голливуде».
Слушайте, так получилось, что я всегда примерно знал про банду Мэнсона. И когда я только услышал, что Тарантино снимает фильм про банду Мэнсона, я предположил, что, наверное, там все произойдет, ну вот как-то так.
Угу.
Конечно, многих деталей я предсказать не мог, но вот я был уверен, что это произойдет, и чудо, оно правда случилось. Елочка зажглась, и как-то пришел Дед Мороз.
Угу. А чем ценен все-таки тогда «Однажды в Голливуде», есть ли у него шансы на «Оскар», на ваш взгляд?
Ну, слушайте, это то ли последний, то ли предпоследний фильм Тарантино. Он же там оговаривал, сколько фильмов снимет.
Угу. 9 вроде.
Да, по-моему, 9. И в этой картине он возвращается к тому, за что мы его любим и ценим. В ней чуть меньше игр, которые были в его предыдущих фильмах синефильских. А давайте там будет большая однокадровая сцена вот такая. А давайте они там просто все будут остроумно болтать. Там, при том, что блеск никуда не делся, там гораздо больше про людей, потому что я лично не то чтобы люблю, сейчас многие скажут, Джанго освобожденного или там бесславных ублюдков, но мне кажется, что это какие-то блестящие игры, прекрасные люди собрались и весело провели время. Зачем мне на это смотреть, я никогда не понимал, хотя местами это правда здорово. А тут вот какая-то новая искренность.
Да. А Максим Семенов, кинокритик и преподаватель Московской школы кино, говорим мы о «Золотом глобусе», продолжим же о нем же. Да. Продолжим же о нем говорить и после небольшого перерыва, так что никуда не уходите. Очень скоро мы к вам вернемся.